Глава пятая. Леди Уэстхолм вплыла в комнату с уверенностью трансатлантического лайнера, подходящего к причалу. У нее в кильватере, подобно мелкому суденышку, следовала мисс Амабель Пирс. Она примостилась на некоем подобии стула чуть позади. «Разумеется, мистер Пуаро», — прогудела леди Уэстхолм, — «я буду рада вам помочь всем, чем смогу. Я всегда считала, что в подобных делах каждый обязан исполнить свой общественный долг». Общественный долг, который исполняла леди Уэстхолм, занял всеобщее внимание на несколько минут, пока Пуаро, наконец, не ухитрился вставить вопрос. «Я прекрасно помню тот день», — ответила леди Уэстхолм. «Мы с мисс Пирс приложим все силы, чтобы вам помочь».
«О, да», — почти с благоговением выдохнула мисс Пирс. «Ужасная трагедия, правда? Так умереть в мгновение ока».
«А вы можете подробно рассказать, что произошло в тот день?»
«Разумеется», — сказала леди Уэстхолм. «После ланча я решила, что мне необходима небольшая сиеста. Утренняя экскурсия была несколько утомительной. Нельзя сказать, что я по-настоящему устала, такое со мной бывает редко. На самом деле усталость мне неведома. Довольно часто на общественных мероприятиях, невзирая на самочувствие...»
Пуаро снова пришлось деликатно вмешаться.
«Как я уже сказала, мне захотелось отдохнуть. Мисс Пирс разделяла мое мнение».
«О, да».
Мисс Пирс вздохнула.
«А я ужасно устала после утренней экскурсии. Такой опасный подъем. Интересно, но чрезвычайно утомительно. Боюсь, в выносливости мне не сравнится с леди Уэстхолм».
«Усталость, — заявила последняя, — можно победить, как и все остальное. Я взяла за правило никогда не давать поблажек своему телу».
«Значит, после ланча вы, леди, пошли каждая в свою палатку?»
— спросил Пуаро. «Да».
«Миссис Бойнтон в это время уже сидела у входа в пещеру?»
«Невестка помогла ей устроиться, а сама ушла».
«Вы обе ее могли видеть?»
«О, да»,
— подтвердила мисс Пирс.
«Понимаете, она сидела прямо напротив нас, только, конечно, чуть дальше и выше».
Леди Уэстхолм сочла нужным уточнить.
«Отверстие пещер выходит на выступ скалы. Под выступом разбиты палатки. Там есть маленький ручеек, и по другую сторону от него находится еще несколько палаток, в том числе большой шатер. Наши с мисс Пирс палатки располагались рядом с шатром. Ее справа, моя слева. Вход в наших палатках был обращен к выступу. Разумеется, до него было довольно далеко».
«Около 200 ярдов, насколько я понимаю».
«Возможно».
«Тут у меня есть план местности», — сказал Пуаро, — «составленный с помощью Драгомана Махмуда».
Леди Уэстхолм заметила, что в таком случае план, скорее всего, неверен. «Этот человек весьма неточен. Я проверяла его рассказы по путеводителю. Несколько раз его информация оказывалась явно ошибочной».
«У меня на плане указано», — сказал Пуаро, — «что соседнюю пещеру занимал сын миссис Бойнтон, Леннокс, вместе с женой. Реймонд, Кэрол и Женевра Бойнтон жили в палатках прямо под выступом, чуть правее, прямо напротив шатра. Справа от палатки Женевры Бойнтон находилась палатка доктора Жерара, а за нею палатка мисс Кинг. По другую сторону ручья, рядом с шатром, слева расположились вы и мистер Коуп. Палатка мисс Пирс находилась справа от шатра, все правильно?»
Леди Уэстхолм неохотно признала, что, если ей не изменяет память, так оно и было.
«Благодарю вас, с этим все ясно. Прошу вас, продолжайте, леди Уэстхолм».
Леди Уэстхолм снисходительно улыбнулась ему и продолжила рассказ.
«Примерно без четверти 4 я пошла к палатке мисс Пирс, чтобы узнать, не проснулась ли уже она и нет ли у нее желания прогуляться. Мы договорились выйти через полчаса, когда солнце будет уже не так жарить. Я вернулась к себе в палатку и читала минут 25. Потом вышла и встретилась с мисс Пирс. Она была готова, и мы отправились на прогулку. Похоже, в лагере все спали, никого не было видно, кроме миссис Бойнтон, которая в одиночестве сидела наверху. Я сказала мисс Пирс, что перед тем, как уйти, следует спросить миссис Бойнтон, не нужно ли ей чего-нибудь».
«Да именно. Я еще подумала, что вы такая заботливая», —
пробормотала мисс Пирс.
«Но я сочла это своим долгом», — самодовольно сказала леди Уэстхолм.
«А она ответила грубостью»,
— возмущенно воскликнула мисс Пирс. Пуаро вопросительно посмотрел на нее.
«Наш путь проходил как раз под выступом», — объяснила леди Уэстхолм. «И я, кликнув миссис Бойнтон, сказала, что мы отправляемся на прогулку, и спросила, не нужно ли ей чем-то помочь. Знаете, мистер Пуаро, вместо ответа она нам фыркнула, смотрела на нас сверху, как на грязь под ногами.
— Какая невоспитанность!
— вспыхнула мисс Пирс. — Должна признаться, — сказала леди Уэстхолм, слегка покраснев, — что я позволила себе весьма резкое замечание.
— Думаю, вас можно извинить,
— успокоила ее мисс Пирс,
— учитывая обстоятельства.
— Какое именно замечание?
— уточнил Пуаро. — Я сказала мисс Пирс, что миссис Бойнтон, возможно, пьяна. Ее поведение на самом деле выглядело очень странным. Всегда. Я подумала, что виной тому может быть спиртное. Пагубные пристрастия к алкоголю, как мне хорошо известно.
Пуаро ловко направил беседу в нужное русло.
— А именно в этот день ее поведение не показалось вам каким-то особенным? Например, во время ланча?
— Нет, нет, — задумчиво протянула леди Уэстхолм. — Нет, я бы сказала, что ее поведение было вполне нормальным. То есть для таких, как она, американцев, — снисходительно прибавила она.
— Она очень грубо обращалась и с тем слугой,
— вспомнила мисс Пирс.
— С каким? — Незадолго до нашего ухода.
— Ах, да, я помню. Он ее ужасно рассердил. — Разумеется, — продолжила леди Уэстхолм, — нелегко общаться со слугами, которые не знают ни слова по-английски. Но, по моему мнению, во время путешествия следует делать скидку.
— Что это был за слуга?
— спросил Пуаро. — Один из бедуинов, присматривавших за лагерем. Он подошел к ней. Я думаю, она его зачем-то отправила, а он принес не то... На самом деле я не знаю, что это было, однако она очень рассердилась. Бедняга бежал от нее со всех ног, а она размахивала своей палкой и громко ругалась.
Что она кричала?
Мы были далеко и не расслышали. По крайней мере, я ничего не поняла. А вы, мисс Пирс?
Я тоже. Думаю, она приказала ему что-то принести из палатки младшей дочери, а может, рассердилась на него за то, что он зашел в палатку девушки... Точно не могу сказать.
Как он выглядел?
Мисс Пирс, которой был адресован вопрос, недоуменно покачала головой.
Знаете, я не могу сказать. Он был слишком далеко. И потом для меня все эти арабы на одно лицо.
Рост у него был выше среднего, сказала леди Уэстхолм. И обычный для местных жителей головной убор. На нем были рваные бриджи, все в заплатках, очень неопрятного вида, небрежно завернутые обмотки... Все какое-то неаккуратное. Этим людям не хватает дисциплины.
Вы могли бы узнать этого человека среди остальных слуг лагеря?
Сомневаюсь, мы не видели его лица. Слишком далеко. И, как верно подметила мисс Пирс, эти арабы все на одно лицо.
Хотелось бы мне знать, задумчиво произнес Пуаро, что он такого сделал, чтобы так рассердить миссис Бойнтон?
«Иногда они просто испытывают наше терпение», — сказала леди Уэстхолм. «Один из них взял мои ботинки, хотя я ему объяснила, в том числе жестами, что предпочитаю чистить свою обувь сама».
«Я тоже всегда так делаю»,
— кивнул Пуаро, на мгновение отвлекаясь от расспросов.
«Всегда вожу с собой небольшой набор для чистки обуви и щетку для одежды».
«Как и я»,
— в голосе леди Уэстхолм наконец проступило что-то человеческое.
— Потому что эти арабы, они никогда не чистят вещи.
— Никогда. Конечно, приходится чистить одежду от пыли 3 или 4 раза в день.
Но оно стоит того.
— Да, конечно, я не выношу грязи.
Вид у леди Уэстхолм был воинственный.
— А мухи на базарах — это ужасно! — с чувством прибавила она.
— Ладно, ладно.
У Пуаро был слегка виноватый вид.
В скором времени у нас будет возможность спросить у этого человека, что так рассердило миссис Бойнтон. Не хотите ли продолжить вашу историю?
— Мы медленно прогуливались, — сказала леди Уэстхолм, — и встретили доктора Жерара. Он спотыкался и выглядел очень больным. Я сразу же поняла, что у него лихорадка.
— Он дрожал,
— вставила мисс Пирс.
— Прям весь трясся.
— Мне уже приходилось видеть, как начинается приступ малярии, — сообщила леди Уэстхолм. Я предложила доктору пойти с ним и дать ему хинина, но он сказал, что у него с собой есть лекарство.
«Бедняжка»,
— вздохнула мисс Пирс.
«Знаете, я всегда пугаюсь, когда вижу больного врача. Это кажется таким неправильным».
«Мы пошли дальше», — продолжила леди Уэстхолм, «а потом присели на камень».
«Понимаете, подъем в гору после такой утомительной утренней экскурсии
— вздохнула мисс Пирс.
«Я никогда не устаю», — твердо заявила леди Остхолм. «Просто не было смысла идти дальше. С того места открывался прекрасный вид на окрестности».
«Вы видели лагерь?»
«Да, мы сидели к нему лицом».
«Так романтично», — промурлыкала мисс Пирс. «Лагерь посреди безжизненных розовых скал».
Она вздохнула и покачала головой.
«Но управлять им можно было и получше», — сказала леди Уэстхолм. Ноздри ее лошадиного носа раздувались. «Я должна обсудить этот вопрос с агентством Касл. Не уверена, что питьевую воду здесь кипятят и фильтруют, а следовало бы. Нужно им на это указать».
Пуаро кашлянул и поспешно увел разговор от темы питьевой воды.
«Вы видели кого-нибудь из туристов?» — спросил он.
«Да, старший мистер Боинтон и его жена проходили мимо нас, когда возвращались к лагерю».
«Вместе?»
«Нет, сначала мистер Боинтон. Выглядел он так, словно перегрелся на солнце, шел пошатываясь, как будто у него кружилась голова».
«Затылок», — сказала мисс Пирс. «Необходимо защищать от солнца затылок. Я всегда использую носовой платок из плотного шелка». «Что делал мистер Леннокс Боинтон, вернувшись в лагерь?»
— спросил Пуаро.
На этот раз мисс Пирс удалось опередить леди Уэстхолм.
«Пошел прямо к матери, но пробыл рядом с ней недолго».
«Сколько именно?»
«Минуту или две».
«Я бы сказала, чуть больше минуты», — уточнила леди Уэстхолм. «Потом зашел в свою пещеру, после чего спустился к шатру».
«А его жена?»
«Появилась примерно четверть часа спустя. Остановилась на минутку, чтобы побеседовать с нами, вполне вежливо».
«Очень милая дама», — сказала мисс Пирс. «Очень милая».
«Она не такая несносная, как остальная семейка», — милостиво согласилась леди Уэстхолм.
«Вы видели, как она вернулась в лагерь?»
«Подошла к свекрови и заговорила с нею. Потом зашла в свою пещеру, вынесла стул и какое-то время беседовала с миссис Боинтон, думаю, минут 10».
«А потом?»
«Потом вернула стул в палатку и спустилась к шатру, где был ее муж».
«А что было дальше?»
«Мимо нас прошел этот очень странный американец», — продолжила рассказ леди Уэстхолм. «Кажется, его фамилия Коуп. Сообщил нам, что недалеко, прямо за поворотом долины, есть превосходный образец древней архитектуры. Сказал, что мы просто обязаны на него взглянуть. Мы направились туда. У мистера Коупа с собой была весьма интересная статья о Петре и Набатеях».
«В высшей степени интересная»,
— заявила мисс Пирс.
«Потом мы пошли к лагерю», — продолжала леди Уэстхолм. «На часах было уже без 26, и становилось прохладно».
«Миссис Боинтон по-прежнему сидела на том же месте?»
«Да».
«Вы с ней разговаривали?»
«Нет. Честно говоря, я почти не обратила на нее внимания».
«Что вы делали потом?»
«Пошла к себе в палатку, переобулась, достала свой пакет с китайским чаем. Потом пошла в шатер, там был драгоман, и я попросила, чтобы он распорядился приготовить чай для меня и мисс Пирс и проследил, чтобы воду должным образом вскипятили. Он сказал, что ужин подадут примерно через полчаса, слуги уже накрывали на стол, но я ответила, что это не важно».
«Я всегда говорю, что чашка чая уместна в любое время»,
— пробормотала мисс Пирс.
«В шатре еще кто-нибудь был?»
«О, да, мистер и миссис Леннокс. Боинтон сидели в дальнем конце и читали, и еще Кэрол Боинтон».
«А мистер Коуп?»
«Он присоединился к нам, когда мы пили чай», — ответила мисс Пирс. «Хотя и сказал, что это не американская привычка».
Леди Уэстхолм прочистила горло.
«Я немного опасалась, что мистер Коуп будет настолько назойливым, станет навязывать свое общество. Во время путешествий иногда бывает трудно держать людей на расстоянии. Они склонны к фамильярности. Особенно американцы».
«Я нисколько не сомневаюсь, леди Уэстхолм»,
— учтиво промурлыкал Пуаро, «что вы как нельзя лучше способны справиться с такого рода ситуациями.
Когда попутчики вам больше не нужны, вы искусно от них избавляетесь».
«Полагаю, я способна справиться практически с любой ситуацией», — снисходительно заметила леди Уэстхолм, не разглядев насмешливого огонька в глазах сыщика.
«Не соблаговолите ли вы завершить свой рассказ?» — предложил тот.
«Разумеется. А насколько я помню,
Вскоре после этого пришли Рэймонд Бойнтон и его рыжеволосая сестра. Мисс Кинг явилась, и последний обед был уже готов. Драгоман отправил одного из слуг сообщить об этом старой миссис Бойнтон. Слуга прибежал назад вместе со своим товарищем, чем-то взволнованный, и заговорил с драгоманом по-арабски. Речь вроде шла о том, что миссис Бойнтон заболела. Мисс Кинг вызвалась помочь и ушла вместе с драгоманом. Потом вернулась и сообщила печальную новость членам семьи Бойнтон.
«Она сделала это слишком резко»,
— вставила мисс Пирс.
«Просто объявила, и все. Лично я думаю, что следовало бы всех подготовить».
«И как эту новость восприняла семья, миссис Бойнтон?» — спросил Пуаро.
Впервые за время беседы леди Уэстхолм и мисс Пирс слегка растерялись. Ответила на вопрос леди Уэстхолм, но в ее голосе не слышалось привычной уверенности. «Ну, на самом деле, трудно сказать». Они молчали.
«Потрясенные»,
— прибавила мисс Пирс. Это было скорее предположение, чем утверждение. «А они все вышли с мисс Кинг», — продолжила леди Уэстхолм. «Мы с мисс Пирс благоразумно остались в шатре». При этих словах взгляд мисс Пирс принял задумчивое выражение. Совершенно очевидно, что она тоже презирала вульгарное любопытство. «Потом», — завершила свой рассказ леди Уэстхолм, — «вернулись драгоман и мисс Кинг. Я предложила, чтобы нам четверым немедленно подали еду, чтобы семья Бойнтон могла потом спокойно, без посторонних, поужинать в шатре. Мое предложение было принято, и сразу же после ужина я вернулась к себе в палатку. Мисс Кинг и мисс Пирс тоже. Мистер Коуп, как мне кажется, остался в шатре, поскольку он был другом семьи и полагал, что может быть им чем-то полезен. Вот и все, что мне известно, мистер Пуаро».
«Когда мисс Кинг сообщила печальную новость, вместе с нею из шатра вышли все члены семьи Бойнтон?»
«Да, нет. Теперь, когда вы спросили, мне кажется, что рыжеволосая девушка осталась. Может, вы помните, мисс Пирс?»
«Да, думаю, я совершенно уверена, что она осталась».
«Что же она делала?»
— спросил сыщик. Леди Уэстхолм удивленно посмотрела на него. «Что она делала, мистер Пуаро? Ничего не делала, насколько я помню».
«Я имел в виду, может, она шила или читала. Выглядела ли она взволнованной, говорила ли что-нибудь?»
«Ну, она...» — леди Уэстхолм нахмурилась. «Она просто сидела, если я не ошибаюсь».
«Она сплетала и расплетала пальцы»,
— внезапно сказала мисс Пирс.
— «Помню, я еще подумала, бедняжка, это выдает ее чувства. Но вот на лице у нее ничего не отражалось. Понимаете, только руки нервно двигались. Помнится, однажды, — принялась рассказывать она, — я так разорвала фунтовую банкноту, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Может, мне нужно сесть на ближайший поезд и ехать к ней, — думала я. У меня внезапно заболела двоюродная бабушка. Или не ехать, я никак не могла решить. А когда посмотрела на свои руки, то увидела, что вместо телеграммы рвала фунтовую банкноту. Фунтовую банкноту на мелкие кусочки».
Мисс Пирс сделала театральную паузу. Не слишком одобряя выход на первой роли своей спутницы, леди Уэстхолм холодно осведомилась. «Что-нибудь еще, мистер Пуаро?» Он вздрогнул и словно очнулся от глубоких раздумий.
«Ничего, ничего. Вы все так ясно изложили, так точно.
У меня превосходная память», — с довольным видом заявила леди Уэстхолм.
«Одна просьба, леди Уэстхолм, последняя», — сказал Пуаро. «Пожалуйста, сидите на месте, не оборачивайтесь. А теперь не будете ли вы так добры описать, во что мисс Пирс сегодня одета?»
«Конечно, если мисс Пирс не возражает».
«О, нет, нисколько»,
— прощебетала мисс Пирс. «Послушайте, мистер Пауэр, а в чем смысл?»
«Пожалуйста, будьте так добры и выполните мою просьбу, мадам».
Леди Уэстхолм пожала плечами и с неохотой стала перечислять. «На мисс Пирс хлопчатобумажное платье в коричневую и белую полоску — и суданский пояс из красной, синей и бежевой кожи.
На ногах бежевые шелковые чулки и лакированные коричневые туфли с завязками. На левом чулке спущена петля. На шее у нее ожерелье из сердолика и ярко-синие бусы. На платье перламутровая брошь в форме бабочки. На среднем пальце правой руки перстень в виде скарабея. На голове широкополая шляпа с двойной тульей из розового и коричневого фетра. Она сделала паузу, абсолютно уверенная в себе. Потом сухо спросила. «Что-нибудь еще?» Пуаро широко развел руками.
«Я в восхищении, мадам. Вы необыкновенно наблюдательны.
Я редко упускаю детали». Леди Уэстхолм встала, слегка наклонила голову и вышла из комнаты. Мисс Пирс последовала за ней, печально разглядывая свою левую ногу. Пуаро остановил ее.
«Одну секунду, мадемуазель, будьте так добры».
«Да».
Мисс Пирс подняла голову, и по ее лицу пробежала тень тревоги. Пуаро доверительно склонился к ней.
«Видите тот букет полевых цветов на столе?»
«Да»,
— ответила мисс Пирс, удивленно глядя на него.
«А вы заметили, как я нюхал эти цветы?»
«Ну, право нет, я не могу сказать.
Но вы помните, что я чихал?»
«О, да, это я помню».
«Впрочем, неважно. Понимаете, мне стало интересно, не вызывают ли эти цветы сенную лихорадку. Неважно».
«Сенную лихорадку?»
— воскликнула мисс Пирс.
«Помню, одна моя кузина прямо мучилась от нее. Она всегда говорила, что если каждый день прыскать в нос раствором борной...»
Пуаро не без труда отделался от рецепта кузины и от самой мисс Пирс. Закрыв дверь, он вернулся в комнату, удивленно вскинул брови и пробормотал.
«Но я не чихал, в том-то все и дело. Я не чихал».